Я сегодня только, то, что я показала, это у меня 60, то, что я собираюсь сегодня поделить, я еще купила себе также на завтра и на послезавтра. Поэтому извините, что я с вами не могу поделиться. А только, я не знаю, всегда показывать или нет, это может быть еще даже менее красиво, потому что так как разница так немножко. Но хотя бы, если бы вы пришли бы, я бы была очень рада с вами поделиться. Сейчас мы просмотрим сначала каждый месяц, как мы смотрим, какая у него буква, и буква нашего месяца, она вот первая. Видите, это самое. Это буква без корон. Видите, в контрасте какой нун красивый. Это вот у нас месяц Хешван, который закончился, его вот он был нун. Помните, мы говорили, он такой с короны. А сам это вообще без короны, без ничего, это вот как он выглядит. У нас есть несколько букв без корон, без вообще никаких, это называется путим, без колючек и без тагим, без таких палочек вверх. И самых один из таких. И у нас тут рассматривается каждый месяц. Одну минуту. Открою, где находится наш дорогой месяц. Шры. Вот кислый. Видите, тоже у него самок. Это его название. И его желудок и сон. Знаете, что как начинает зима, мы только хотим идти спать. И, может быть, мы просмотрим, у нас в этом месяце вот это понятие наше окружение, может быть, мы тоже начнем рассмотрим перевод этого месяца. Хасиды любят называть этот месяц, только они вот, но это уже, конечно, совсем непростое объяснение. Оно называется Кислев. Как вы знаете, Кислев – это не еврейское имя, но как раз эти буквы у нас находятся также в Танахе, и есть у этих букв некоторое, у этого слова есть некоторые объяснения. Или Кислев – это какая-то часть района ниже диафрагмы, вот района желудка. Понимаете, как это там, какой-то жир, который там. Или Кислев – это слово Кесель, это значит также вера, это уверенность что-то. Надежда, уверенность. И обычно люди, они уверены в своем туке. Понимаете, тук – это же символика какого-то жира, понимаете, как богатство. Хасиды очень любят этот месяц так и называть. Они его делят на два, и они говорят, что это кис плюс лев. Только это, конечно, совсем непростое объяснение. Это такой хасидский драш. И он также пишется совсем по-другому. Кис – это значит карман, а лев – это сердце. Что этот месяц – это карман, это месяц денежки, сердце. Значит, это человек, у которого есть деньги, и он с ними правильно пользуется. Но, как вы видите, я тоже взяла, видите, кислев, поделила его на два, кис и лев, но я вместо вав написала бет. Как видите, поэтому это не совсем именно по всем законам грамматики, но это так любят очень говорить об этом. Глобально у нас нет перевода у этого слова, но так как у нас есть именно тот же самый корень, как ксалим, это первые три буквы, мы находим их в Танахе несколько раз, этот корень, и каждый раз что-то другое, как я им сказала, или какие-то органы, или место какое-то в теле, или это имеется в виду, это называется ксалим в книге Вайкра, или это кесель, это понятие. Кисло – это значит его вера во что-то, его надежда на что-то. И наш месяц – это месяц, в котором то, что люди должны, это именно, чтобы их не полная вера и опора, и надежда был только Всевышний. Это какое-то, если мы говорим о том, что символизирует вот этот месяц, если мы его рассматриваем по его имени. Буква нашего месяца – это буква самых. И вы знаете, что самых – она вот, мы уже видели ее форму, это единственная буква, которая на иврите пишется так, что она полностью закрыта. Ведь она не имеет никакого. Теперь такая буква, она в какой-то мере может рассматриваться немножко негативно, потому что это человек, который он как будто оторван от действительности. Он как будто находится в своем мире и вообще не находится под влиянием среды. И это не очень хорошо быть таким. С другой стороны, это обязательно быть таким, если мы оказываемся идти по кругу, это более рассматривается, что внутри. Понимаете, как это? Что мы как будто есть окружность, и мы находимся в этой окружности, и мы вообще не замечаем, что происходит вокруг. Мы как будто бы оказываем, мне сказали, что это как человек в футляре называется на русском. Есть такое понятие на русском? Есть какой-то человек, который он закрыт в себе, и какой-то не имеет связь с обществом. Это, с одной стороны, не очень хорошая вещь. А с другой стороны, если мы находимся в очень неприятном обществе, это то, что мы должны сделать для того, чтобы остаться верны Всевышнему. Особенно, когда эта среда хочет в нас вонзиться и хочет иметь с нами отношения, хотя мы совсем этого не заинтересованы в этом. Скажем, если вы просмотрите имена наших праотцов и праматерей, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ривка, Рахель, Леа, Бильха, Зильпа, у них и все 12 сын, все 11 сыновей Якова, у них ни у кого нет самаха, кроме одного, компьютер чуть ли не заканчивается, видите? Только один из сыновей Якова имеет самых в своем имени. Вы знаете, кто это? Это Йосеф. И понятно, почему Йосеф имеет самых в своем имени, потому что ему надо эту защиту. Потому что жена Путифара, как вы помните, очень хочет с ним иметь отношения. И он должен быть именно немножко человек в футляре. Заметьте, что его жена Аснат тоже имеет самых. Потому что она тоже смогла в Египте сохранить, и они вместе могли создать свой такой мир, в котором не было никакого влияния Египта. Так это у нас вот это понятие самых. И почему? И за счет этого мы в Хануку, у нас это время сейчас, которое мы сейчас начинаем, это период, когда кому Всевышний передает власть, если можно так символически сказать, это западной культуре. Вы видите, кто считается отец или мать западной культуры, это Греция. Рим, она не совсем запад. Рим, вот он немножко, как вы замечаете, уже немножко более в середине, но как будто западное, начало всей западной культуры, как вы знаете, это Греция. На иврите Греция называется Ява, и она пишется очень смешно на иврите. Это как Греция пишется на иврите. Маленькая палочка, большая палочка, совсем большая палочка. И это понятие того, кто хочет пронзить. Видите? Она хочет всюду попасть. И она пробует, и пробует, и пробует, и все, видите, это палочки. Это влияние. И с ней как будто невозможно воевать. Она всюду пронизает. И только в месяц, который его буква это самых, это буква, которая себя, понимаете, она закрыта, она как будто не дает возможность никому проницать. И поэтому только в этот месяц мы смогли взять и побеждать греков. А все другие месяца мы не можем побеждать греков. Они как будто находят какую-то лазейку и туда, понимаете, как проходят. И входят в то, что происходит с еврейским народом. И, конечно, Греция очень повлияла на нас. У нас есть несколько вещей, которых, скажем, мы пользуемся всеми не только еврейским календарем, а также всемирным календарем. И считается, что с момента, когда Греция захватила мир, также евреи начали в их документах пользоваться греческими датами. Это называется щитры. У нас есть такое понятие, как даты документов. Также, значит, я просто рассматриваю, насколько они повлияли на нас и всюду в какой-то мере они такие очень проницаемые. И вот в этот месяц мы смогли бы Рух Ашем с ними как-то воевать и себя защищать. Этот месяц, его, как мы уже рассмотрели, его понятие это желудок. Желудок это переваривание, еда, особенно переваривание. И это месяц, в котором, если мы говорим на самом простом уровне, зимой, когда начинается, это спячка, это желание людей есть. Поэтому это также, видите, мы сейчас входим в этот период спячки и еды. Считается, что почему греки имели вот такую силу? Потому что, да, евреи соблюдали законы, но они соблюдали их немножко сонно. И поэтому, если вы так сонно соблюдаете, у нас взяли и тогда отняли возможность соблюдать законы, и тогда нам пришлось вот ими решить, мы хотим их соблюдать или никак. Тогда те, кто решили, что они хотят соблюдать, им пришлось, понимаете, как это брать и воевать, и разбудиться. И разбудиться так очень, как можно сказать, полностью разбудиться. У нас произошли в этот месяц несколько вещей. В основном вещи, которые произошли в этот месяц, они не очень приятные. Есть вещи приятные, есть вещи менее приятные. Я не знаю, рассказать вам все вещи, которые произошли в этот месяц. Вы хотите, я могу вам рассказать. Значит, в этот месяц я начну с самой неприятной вещью. Это 28-го дня нашего месяца. Это описано в книге Ирмияу. Был такой царь, самый неприятный, последний из самых... Значит, у нас были несколько неприятных царей в Иудее. А последний, самый неприятный, его звали Йоякин. И он себя вел очень недостойно. И в его время пророк Ирмияу. Ирмияу, он находится в храме, он священник, и он, когда было собрание евреев, и пришли много евреев в храм, во двор храма, он берет и читает им пророчество о том, что все будет разрушено, и в этой мере это то, что называется потом плач Еремея, книга Иха. Об этом как-то берет спасибо, об этом как-то Эстер, об этом узнает, значит, докладывает это царю, потому что понятно, что если он как-то об этом узнает, это всем будет очень опасно. И тогда он требует, что ему принесли этот свиток, ему приносят этот свиток. И это как раз 28 месяца Кислева, это же время, мы сейчас живете в Иерусалиме. Вы знаете, что нашли его, считают, что нашли его дворец. Вы слышали, может быть, и он находится недалеко, мне кажется, Тифера, даже где вы живете. Где-то там на юге Иерусалима, недалеко от Гило. Там есть холм, там начали раскопки, и по... у нас описывается, как выглядел его дворец, который он построил очень нечестно. Он нанял рабочих, они работали, и нанял, и также потребовал, чтобы дали ему, кажется, сырье для того, чтобы построить. И он и рабочим, и тем, кто дали ему сырье, ничего не заплатил. Понимаете, как он был совсем неприятный царь. И остатки от этого дворца считают, что его нашли. Что был какой-то очень такое очень особое поселение, которое он построил. И мы знаем, что как там был красный цвет, и нашли какой-то дворец, остатки дворца с красным цветом. Поэтому считается, что это его дворец. Так или не так, я не знаю, но так археологи считают. Потому как, понимаете, и исторически это кажется примерно в то самое время. Но это просто, если я уже рассказываю о нем, так я говорю также о такой интересной вещи, если... И там просто описывается, в каком месте это было, и как это было построено в его периоде. У пророка Ирмияу есть целое пророчество вот этом дворце нечестном, который вот этом великолепном дворце, который построил Йоаким, очень нечестно. И тогда Йоаким, когда он читает то, что ему взяли и принесли вот эту книгу, вот эта свита, которую написал Ирмияу, когда там находит о том, что царь тоже будет изгнан, он очень сердится, у него там был нож, он берет ножом, режет этот свиток. И так как это холодно в это время года, он, конечно, сидел во дворце, и там был камин. И он тогда берет то, что он разорвал, и кидает остатки разорванной части этого свитка в камин и сжигает. И тогда есть пророчество от Ирмияу, что так как Йоаким взял это и сжег, наказание тогда будет еще страшнее. И будет кого-то еще больше. И поэтому по преданию у нас была первая, вторая и четвертая глава в книге Ирмияу, в книге Иха, плач Еремея, и тогда была добавлена третья глава, в которой есть каждая буква в книге. Первая, вторая, третья глава, первая, вторая, четвертая глава, там есть 22 пасука. А в третьей главе есть 66 пасуков. Там каждая буква три раза. Потому что, как вы знаете, у нас есть 22 буквы. Поэтому как будто Всевышний говорит, я добавлю еще столько же. И вот то, что добавилось еще больше наказаний, это было за счет вот этого не очень приятного царя Иоакима, который вот он это сжег, это сделал в наш месяц. По преданию, в наш месяц также умер очень неприятный человек, что это как раз была для нас очень хорошая вещь, это Ирод. 10-й день нашего месяца Ирод умер. Он написал завещание, что в день его смерти взяли и убили большое количество евреев. Но потому что он был очень неприятный человек, он хотел, чтобы евреи оплакивали, понимаете? Он понимал, что когда он умрет, все будут радоваться. Но тот, кто был после него, этого не смог сделать, и день его смерти у нас был день большой радости. Хотя это продолжалось не очень долго, и мы уже после этого стали быть полностью под властью Рима. И стали уже наместники над Иудеей. По преданию, в этот месяц родился Руве и Шимон. И у нас также в этот месяц родился Иссахар. Значит, у нас есть колено, которое делилось у нас в этот месяц. Это у нас считается такая особая вещь. И у нас также в этот месяц Эзра собрал евреев, это период второго храма. И также основа второго храма была в этот месяц. Это говорится в книге Хагай. Значит, имеется в виду не совсем основа. Это основа была до этого, а в этот месяц, 24-го дня нашего месяца, было сказано евреям взять и продолжить строить. Потому что храм был основан, но не продолжили выстроить. И как раз в этот день начали продолжение его построения. И через 4 года завершили построение. И у нас также, когда был построен мешкан, вы знаете, что мы его начали строить в Суккот, примерно в начале нашего года. Значит, в Йом-Кипур Всевышний нам объявил, что он прощает нам грех Золотого Тельца. Муше сходит с горы, и тогда нам говорит, берите и стройте мешкан. И там нас берет несколько дней. Как раз мы учим о том, как строили мешкан. И нам говорится о том, что вот нам берет 3 дня для того, чтобы собрать все утвари, все материалы для того, чтобы строить мешкан, все сырье, чтобы строить мешкан. И мы начинаем его строить в Суккот, и мы его завершаем в наш месяц. Пожалуйста, повторите, пожалуйста, его имя. Кого имя? Извините, Эстер, я не знаю, кого имя вы хотите, чтобы я повторила. Если вы хотите написать мне, Эстер, я буду очень рада, я просто не знаю. И тогда через... И когда мы завершили построение мешкана в этот месяц, мы хотели взять и начать также пользоваться мешканом в этот месяц. Всевышний сказал, нет-нет, оставьте это в какой-то мере сложено, и начало службы мешка начнется только первого дня месяца Нисан. И наш месяц очень оскорбился. И он сказал, это нечестно, во мне закончили, почему во мне не начинает службу? Всевышний сказал, мы же сказали Йояким, да, этого царя звали Йехояким. Он называется также, может быть, я вам напишу его несколько имена. Его называют Йехояким. Его называют также Эль-Яким. Это было его первое имя. И есть мнение, что его также называют Кунья. Если видите, Йехояким – это имя, 3 буквы имени Всевышнего. А Эль-Яким – это тоже 2 буквы имени Всевышнего. И это его имя. Его звали Эль-Яким, и потом его переименовал царь Египта, царь Вавилона, чтобы его звали Йоаким. И царь Вавилона, царь Египта, царь Вавилона захватил какого-то гегемонию над Израилем, стало в периоде царя Йоакима. Значит, Вавилон еще не захватил нас, но он уже имел гегемонию над Израилем. И в конце жизни Йоакима он так умирает, Йоаким. Его берет Навуходнецар, царь Вавилона, приходит и его забирает в плен. И во время, когда он его забирает, тот от страха умирает. Тогда становится его сын, там я уже не вхожу, понимаете, как это все происходит. А что это 3-й месяц, 9-й месяц имеет значение? То, что это 3-й, да. Значит, это 3-й месяц от Нисана, 3-й месяц от Тишрей и 9-й месяц от Нисана. И у нас 9-й – это понятие почти полноценности. 10-й – это полная полноценность. Это то, что стремится к полноценности. А 3-й – это полное уравновешивание. Понимаете, есть поэтому 2 разных понятия у нашего месяца. Видите, много сторон, но он ни в коем случае никак не первый. Поэтому, видите, и во время, когда было построение мешкана, начало службы мешкана начался в 1-м месяце, а когда был построен храм, будет то же самое. Значит, храм будет построен. Завершение храма было в наш месяц, который только сейчас закончился, в месяц Хешван. Служба в нем началась в Тишрей. Ведь Тишрей – это тоже 1-й месяц, только когда мы говорим в течение года. И тогда тоже Мар Хешван очень плакал и говорил, что это нечестно, что его хотя завершили построение храма, и не происходит служба. Служба произошла через 11 месяцев. 11 месяцев первый храм стоял без службы. И у нас есть предание, что точно так же, как было сказано Кислеву. Кислев, не переживай, у тебя служба не произошла. Это не просто так. Ты получишь что-то другое. Ты получишь компенсацию еще более хорошую. Потому что то, что произойдет в твой месяц, это будет Ханука, которая, она будет на вечность. Потому что построение храма, как вы знаете, храм потом разрушен. И то, что мы взяли, начали в нем служить то, что мы в Мишкане начали слушать в первый месяц, мы сейчас это никак не слишком, понимаете, помним, потому что все это закончилось. А Хануку мы все равно празднуем. И есть, помню, я вам сказала предание, что месяц Хешван, так как в нем был завершен построение первого храма, в нем тоже будет что-то во время построения третьего храма. Так у нас есть как будто то же самое, как называется, у нас есть какое-то правило. Значит, есть, когда что-то завершается, есть, когда что-то начинается. Но то, что когда-то завершилось, в нем потом должно быть что-то другое. Понимаете, как это еще более важно? Так в нем завершилось построение Мишкана, в нем также потом завершилось построение, в нем начинается завершение построения второго храма, и в какой-то мере также Ханука, в которой в нем восстанавливается заново служба второго храма, и которая, как вы знаете, длится на веки веков. И то же самое должно быть с Безрат Ашем. Какая-то компенсация должен получить наш месяц, который только прошел. Но Безрат Ашем, чтобы мы дожили и это увидели. Я извиняюсь, ко мне кто-то стучит. Извините меня.
Галит, добрый вечер. Может, у вас есть вопросы для Рабанит о месяце? Потому что я вижу, в понедельник нет урока. Будем рады.
Да, добрый день. Спасибо большое, что теперь ты мне дала возможность сделать канон завтрашнего урока. Завтра мы в 9 часов, я быстренько говорю, по этой же ссылке.
Пожалуйста, я возвращаюсь. Просто тут ко мне кто-то пришел. Извините, но они меня подождут. Так это у нас в плане того, что мы рассматривали про этот месяц, и у нас также знак зодиака нашего месяца – это стрелец. И стрелец – это у нас символика первым делом. Стрелец имеет несколько символик. Только одну минуту. Стрелец – это понятие у нас, как можно сказать, партизан и мусульман. Значит, он символик, а партизан, а как вы знаете, мусульмане обычно воюют, хотя бы в наше время, как партизаны. Они не воюют, как настоящая армия против армии. И где мы видим, что они партизаны? Понимаете, почему это партизаны? Потому что, когда мы воюем армия против армии, мы более пользуемся мечом. А стрельба, это может быть из, как будто бы из-под тишка. И где мы видим, что именно мусульмане, они рассматриваются как... что они именно пользуются луком, это когда говорится про Ишмаэля, когда он рождается, и потом также говорится в Иеру Векашат. Тем, что он занимался, он был стрельцом. А когда говорится про Исава, это говорится в недельной главе, которую только мы завершили, там говорится, что Ицхак дал благословение Исаву, что он будет жить на своем мече. Есть меч, а есть лук. Это совершенно две разные вещи. Так у нас Ишмаэль, его символика – это лук. На иврите взять и прицелиться называется лекавен. И также, когда мы молимся, и мы имеем в виду в молитве, это называется также кавана. У нас есть два понятия молитвы. У нас есть молитва как меч и молитва как лук. Молитва – это рассматривает Меша Кухма. Молитва как меч – это молитва, в которой... Меч – это вещь, которую она в любом случае режет. Даже если вы ничего не умеете фехтовать, но она опасна сама по себе. Лук сам по себе не опасен. Стрела, может у нее тронуться, она ничем не опасна. Она опасна только, когда кто-то умеет ей пользоваться. И поэтому меч обычно хранят, понимаете, в какой-то в чем-то, то это просто опасно для всех. И меч символизирует ту часть молитвы. Это говорит, мы это встречаем в... Когда Яков благословит Паршат Ваехи в конце книги Берешит, Йосефа, его сыновей Йосефа, он там говорит, что он передает Йосефу город Шхем, «Ашалаках ты мияда амурэй, что я взял от эмуритян, бехарби у бекашти, моим мечом и моим луком». И переводится это на арамейский «моей молитвой». Там два слова молитв. Молитва и просьба. Значит, есть молитва как меч, а есть молитва как лук. Значит, у нас есть оружие физическое, а есть оружие духовное, которое параллельно луку и параллельно мечу. Так мы тоже воюем, только наша война обычно более духовная, чем физическая. Конечно, и физическая, но также и духовная. Меч – это когда вы открываете сидур и пользуетесь молитвой, которую уже кто-то написал. Вы там ничего не должны придумывать, там каждое слово имеет неописуемое количество всяких на всевозможных уровнях каких-то секретов, и как будто эта молитва, она в любом случае помогает. вы имеете в виду, вы не имеете в виду, она все равно режет. Понятно ли, что если я имею каких-то дать, она будет намного более помогать и намного более подтверждать совсем на другом уровне. Но даже если вы, она будет более эффективная, но даже если вы ничего не умеете, все равно она опасна. А лук, если я, это молитва, которую я сама сочинила. И в этих словах нет никакого значения. Просто только то, что значение, которое я этим словам дала. И в них очень важно, что было мое стремление. Если нет моего стремления, моего желания, эти слова просто не какие-то пустые. Может, у них же нет никакого такого глубокого смысла. Но если, когда я это говорю и молюсь, я имею в виду, что я говорю, и это из глубины моего сердца, тогда эта стрела может долететь непонятно куда, намного дальше, чем любой меч. Но вы можете меч превратить также в стрелу. Понимаете, когда вы пользуетесь молитвой, которую написали нам уже, и вы имеете в виду ваши очень глубокие мысли, которые вы имеете в виду. Поэтому сейчас, когда у нас именно трение с мусульманским миром, вот то, что у нас в какой-то мере особенно, это именно лук. И как вы видите, они воюют с нами как партизаны. Мы даже можем это видеть физически, что они воюют с нами как партизаны. И они именно тем, что занимаются вот этой стрельбой. И так же, как вы знаете, молятся 5 раз в день. Поэтому мы и физически, и духовно, если мы хотим быть против них, это у нас понятие как раз кешет, это понятие лук. И это то, что у нас в нашем... это наша духовная сила, которая имеет именно наш месяц, и потом мы, поэтому мы в этом месяце имеем возможность и силу взять и победить. Мы за счет этого победили греков, которые как раз они воевали с нами мечами, а мы воевали с ними, как вы видите, луком. Мы были такие партизаны. И также, конечно, это имеется в виду наши молитвы, которые мы молились в это время. Так мне кажется, что я рассмотрела, я не могу сказать, все вещи, которые были в наш месяц, но в основном те вещи, которые произошли в наш месяц, и что у нас символизирует наш месяц. И это время такого продолжения переваривать. И это даже умение переваривать также и часть греческой культуры. И часть из греческой культуры мы переварили, поэтому я говорю, это желудок. Это орган нашего месяца, это желудок. Желудок – это то, что он умеет брать и переваривать. Так, мне кажется, этим мы закончили про наш месяц. Если есть какие-то вопросы или что-то, пожалуйста. Так, значит, если вы замечаете, все, что мы рассматривали, и все вещи, которые были связаны с нашим месяцем, они все связаны с храмом. В основном. И если мы говорили про колено Иссахар, который родился в наш месяц, колено Иссахар, его суть – это устная Тура. Есть у нас письменная Тура, и у нас есть устная Тура. И как раз праздник Хануки, он первый, он единственный праздник, который вообще не написан в Торе, не только не написан в Торе, он даже не написан в Танахе. Ну, скажем, Пурим написан в Танахе, а Ханука не написана в Танахе. Поэтому у нас считается полностью праздник только устного предания. Он даже настолько устное предание, что он даже не написан в Мишне. Он в Мишне написан только один раз слово Ханука. Там не написано законы Ханука, только слово Ханука. А где написано законы Хануки, это только в Геморе. Вот это совсем уже устное. Гемора – это комментарий на Мишне. И если мы сейчас, и как вы знаете, мы сейчас занимаемся одеждой главного священника и одежда вообще, и одежда именно у нас, как вы знаете, Хашмонаим, а мы не были потомки Аарона, они были священники. И также у нас Аарон, его духовная сила и символика – это устное предание также. Потому что он, Моше, сказал, что он не может быть вождем еврейского народа, потому что он не может разговаривать. Так Моше получал кого-то Тору от Всевышнего. Но для того, чтобы передать это еврейскому народу и объяснить им, кто это делал, это был Аарон. Поэтому Аарон, он уста Муше. А уста, как вы понимаете, это устное предание. И когда мы зажигаем ханукальные свечи, самое какое-то правильное место, где их поставить, это в проходе двери. А как вы знаете, в проходе двери у нас с одной стороны мезуза, а с другой стороны ханукальные свечи. Мезуза – это символика, что находится в мезузе, что-то, что написано, отрывок из Торы. Это какая-то символика минимального понятия письменной Торы, а ханукальные свечи – это символика устного предания. Шимон тоже устная Тура, конечно. Шимон – устная Тура, потому что Шимон – это, вы знаете, какого слова Шимон? Слушать. И поэтому очень много мудрецов в устном предании, их имя будет Шимон. Замечайте. Раби Шимон бар Йохай. У нас осматривается, что четыре мудреца вошли в самый глубиной Туры. Один из них, двое, о них было, значит, Раби Акива, другой был Ах, два других, это Бен Зумай и Бен Назай, имя обоих был Шимон. Это у нас в устном предании одно из самых популярных имен, это Шимон. Разрешите поститься, разрешается поститься в понедельник, четверг, включение завтра. Нет, завтра принято не поститься, потому что завтра уж ходишь, и в Хануку мы тоже не постимся.
Рабанит Хау, Малки, есть вопрос. Малка.
Пожалуйста.
Уважаемая Рабанит, я хотела спросить в Сидуре, когда мы читаем Акидат Ицхак каждый день, там есть два параграфа до и после. Мы их читаем по субботам и праздникам. А в Рош Ходеш мы их читаем?
Есть, в Рош Ходеш не читают. Есть, кто считает, что в них, когда мы не читаем Таханун, их тоже не читают.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста. Мы сейчас, так видите, как у нас даже есть такая связь с одеждой главных священников, одеждой священников, которых мы сейчас как раз рассматриваем. И мне кажется, я в прошлый раз показывала, как выглядит одежда священников, поэтому я сейчас не буду рассматривать одежду, а мы только будем, как будто, хотя бы я принесла книгу, а мы будем только рассматривать, какая символика каждой одежды и как она выглядит. Помните, сейчас я читаю 28 главу, первый пасук. Ватаха кребелеха это Аарон ахиха, вет бнав ито, а ты возьми сейчас и приблизи Аарона, твоего брата, и его сыновей с ним, митох бне Исраэль, из внутри сыновей Израиля, лехану ли, чтобы они служили мне, Аарона дававью, Аарона, и его сыновей надававью, Элазар бейтама, сыновья Аарона. У Аарона были четыре сына. И мне кажется, мы говорили, что такое приблизь. Помните, мы говорили, что только Аарон, он был и избран, и приближен. И сейчас говорится о одежде. Это второй пасук. Пасита бигде кодеш лаарон ахиха лехавод улетифарет. И чтобы ты сделал святую одежду Аарону и его сыновьям, твоего брата Аарона, чтобы это было для уважения и для прелести. Мы говорили, что такое святая одежда. Значит, эта одежда должна была быть куплена на деньги еврейского, на деньги, которые были святые, которые евреи дали, для он ахиха, для Рону твоему брату, и в этом есть какой-то, в этом мире, Рону говорит, смотри, это будет твой брат, это будто продолжается, это все в твоем семье. Но говорит устное предание, первоначально, кто должен был быть главным священником, был Муше. И потому что Муше очень заступался, хотел, чтобы это перешло Арону, не хотел занять место Арона, это было передано Арону. И одежда, мы им тоже мы говорили, что она должна быть и красивой, и уважительной. Если она порванная, если она грязная, священники не могли ей слушать. И сейчас ответ. «Вот это берель коль хохмелев, а ты будешь говорить ко всем, у кого есть мудрое сердце, а шармалетив руа хохма, который я, это имеется в виду Всевышний, наполнил их духом мудрости, васуй бигдей гарон лихачо лихану ли, который возьмут и сделают одежду Аарону для того, чтобы его осветить, для служения меня». Эти одежды, они становятся священниками. Значит, во время первого храма и во время, когда мы тебя будут распитывать, они стали освящены тем, что их помазали маслом. Их и также брызгали масло на их одежду и кровь. А потом, во время второго храма, не было уже этого масла. И то, что делали, это просто священники одевали одежду, и с тем, что они одевали одежду, они становились священниками. Они не проходили никакое понятие, какое-то другое изменение. И сейчас мы начинаем про одежду. Это четвертый посыл. Вэля бгадима шарьяс. И это одежда, которую надо сделать. Хошен. Я даже не могу сейчас переводить, потому что мы говорили, что такое хошен. Вэфод. Это вторая одежда. Умеиль. Это третья. Меиль. Это что-то вроде манто. Ухтон. Это жбец. И рубашка, которая была сделана как вафельная рубашка с такими квадратиками. Мицнефет. Это шапка. Вавнет – это пояс. Васубик де кодыш – и чтобы сделали одежду священную. Леарон хиха – для Арона твоего брата, у Левана и его сыновьям, леханули, чтобы они служили мне. Сейчас мы начинаем про название этих одежд, о которых мы уже говорили заранее, и мы потом просмотрим, что они символизируют и как. Но когда будет описываться каждая одежда, как она именно была сделана, мы тогда будем рассматривать, какая символика каждой одежды. Потому что сейчас еще не описывается, понимаете, особость каждой одежды и как она была сделана. Мы только это смотрели в этой книге, и поэтому я еще не рассматриваю каждую одежду. Кто имел право стирать одежду священников и первосвященников? Спасибо. Глобально их не стирали. Если это было на месте, значит, если там было одно пятнышко, они могли его взять и помыть. А так, если одежда была грязной или порванной, ей больше не пользовались, шили другую одежду. Там было особое место. Это место называлось Лишкат Пинхаса Мальбиш. Там был какой-то такой Пинхас, который был очень известный, должно быть, в свое время. И у него там был кабинет. И поэтому этот кабинет так и назывался в честь него. И когда каждый священник начинал служить, главный священник, брали точные меры, ему шили одежду. Каждый священник, одежда должна была быть точно по его размерам. Не больше, не меньше. Потому что если я хожу в одежде, которая точно не по моим размерам, это выглядит не очень красиво. Значит, одежда должна была быть абсолютно по мерам священника. И из рваных одежд, скажем, из рваных поясов, делали потом фитили для семи свечек. Из семи свечек невозможно было делать просто так, что мы хотели, а из них именно делали, их делали только из рваных поясов. Там у нас целая вещь, что делали, понимаете, как пользовались тем, что уже было нику. Через чего делали одежду, мы это уже говорили заранее. Пятый посук. «Вэгэм и кхо это заха». И они возьмут золото. «Вэтат хэлет». И шерсть покрашена голубым цветом, зелено-голубым. «Вэтах гаман». Это шерсть покрашена пурпурным цветом. «Вэтулаат хашани». И шерсть покрашена алым красным цветом. «Вэташеш и льон». Сейчас мы рассматриваем шестой посук. И у нас начинается, как это берут и делают. И мне кажется, это будет потом написано, но я уже скажу. Это будет написано в восьмом посуке. Значит, взяли золото. Его сделали, его раскатали очень-очень тонким. И эти тонкие полоски золота, это тонкая пластинка золота, разрезалась на очень тонкие волокна. Ну, волокна – это неправильно, когда говорят о золотом. На очень тонкие, ну, понимаете, как это, нити. И их брали и скручивали с четырьмя волокнами. Шерсти покрашена в красный, шерсти покрашена в голубо-зеленый, шерсти покрашена в пурпурный и в льне. По-моему, мы говорили уже об этом. Потом это все брали и скручивали вместе. И сейчас шестой посыл, как это сделать. Посыл это эфод. Сейчас мы берем и делаем вот этот эфод. Я только покажу еще раз, как он выглядит. Сначала смотрю вот. Вот, видите, то, что я называю фартук. Но он считался очень-очень красивым. Он тут, конечно, мне кажется, не очень красивый. Вот это вперед фартука. Только вот это нет, это называется хоши. Это только, видите, бретели, пояс и вот часть его. Это как он выглядел. Видите, есть бретели, которые вот доходят. Они были так, или они были прямые. Это уже, понимаете, как это? Это мы не совсем знаем. И надо взять и сделать эфуд. Загавт хелет вахгаман из золота, из голубого, голубой шерсти, голубо-зеленый, агаман – это пурпурный, тулячани – это красный, бешеш мурсал и из льна, масехушев. Это надо было сделать так, масехушев. Пей у вас большая буква? Нет, где у вас пей большая буква? Внутри текста или просто в середине? Если просто в середине, между шеш и между, там просто вставлена буква такая сама по себе. Пожалуйста, можете спросить, что это такое, я на вас. Это совсем не связано. Это просто только значит, что это такое. Когда написана такая вот буква «пей» или буква «в самых», «пей» – это значит «птуха», «самых» на иврите значит «згуа». Это значит, что вот это место, где вы видите букву «пей», а значит, тот, кто печатал, он немножко, ему было жалко места. Значит, если это свиток Торы, с этого места, где есть, заканчивается предложение, до конца строки, должно было быть пустое место. А если самых, это называется сгуа, значит, там только должен был быть такой пробел, на котором можно было бы написать 9 букв. Так если есть птуха, я, может быть, напишу еще раз. Значит, вот тут вот, если, скажем, тут слово, у нас до вот этого места ничего не написано. Пробел. А если самых, У нас вот тут и тут только пробел, а тут и тут написано. Это понятно, как? Тут все, с этого места ничего нельзя было писать до конца строки. А тут только пропускалось место, где можно было писать 9 букв. И это у нас понятие отделения, это маленький параграф, это считается такое окончательное какое-то место. А тут просто, понимаете, как не окончается все место, а только немножко такое. Вот а тут заканчивается такой полупараграф. Я не знаю, на русском есть такое понятие, это у нас называется птука и сгуа. Паша птуха и паша сгуа. А так как это говорится в женском роде, поэтому я называю, говорю об этом в женском роде. Есть современный опыт изготовления материала для одежды коэнов. Есть кто пробует. Есть у нас в Иерусалиме такая организация, которая пробует делать что-то, делать также утвари, которые были в храме. Они находятся в старом городе. Я думаю, также они пробуют делать одежду. Я не знаю, такая одежда, такая, ее запрещено одевать, потому что в ней, как вы знаете, шатнес, там есть лен и шерсть вместе. Сейчас, может быть, я рассмотрю, мы уже знаем, из чего это состоит. Я, может быть, только прочитаю сначала, из чего он состоит, и тогда мы это будем рассматривать, что он символизирует. Масе хушеб, это значит, что это должно было быть сделано, соткано так, что рисунок, который был с одной стороны, с другой стороны будет другой рисунок. Мы говорили уже о такой вещи. Это понятие, что это было хушеб, это от понятия мысли. Значит, он был связан с мыслями людьми. Значит, когда сделана вещь в такой форме, значит, эта вещь, она влияет на мысль. Мы потом посмотрим, на какие мысли она влияла. Значит, у нас есть законы, которые именно более важно, что я делаю, что я не делаю. А есть у нас один закон, который только связан с мыслями. Может быть, я даже вам скажу заранее. Это идолопоклонство. Идолопоклонство – это не важно, что вы делаете, а что вы думаете. Конечно, также, если важно, что человек делает, если он там поклоняется идолу. Но даже если человек никому не поклоняется, а только думает, что он во что-то верит, это уже считается идолопоклонством. Поэтому так было важно, что было Масе Хушеб. И что у него было? У него были две бретели. Это 7-й пасук. Штех тывот ховот юлю альшнек цута в хубах. У него с двух сторон должны были быть две бретели. Я даже тут не объясняю каждое слово. Понимаете, на самом конце, значит, вот как идет две. Ктыфот это значит что-то, что доходит до плечей. Я просто это называю бретели. Понимаете, как это? Потому что это и они должны были доходить до плечей, они должны были быть сотканы одеты, их брали и потом пришивали к поясу. И 6-й пасук. Вехешева подато ашаралаб, кемасеу мимену езав тхелет варгаман ветура чани вешешмуса. Вехешев. Это значит его пояс. Оно должно было быть из него, оно должно было быть соткано точно так же, как и он должен был быть соткан вместе с ним. Значит, этот низ и пояс, они должны были быть вместе сотканы, а бретели должны были быть потом отдельно сотканы и пришиты. И все они должны были быть, как вы помните, из нити, в которой голубая нить шерсти, в которой есть одна маленькая нить из золота. То же самое там была также пурпурная шерсть, красно-алая шерсть и лен. И в каждой из них, из этих четырех нитей в них был также золотая нить. Значит, золотая нить, она не самостоятельная, золотая нить, она внутри каждой из этих четырех. И у нас каждая одежда главного священника, она, перед тем, как я перехожу к 9-му посылку, я только рассмотрю, что она символизировала. И чем она, как будто, если можно сказать, помогала мир. Также, если смотрят на одежду, да. И это, конечно, значит, у нас нет понятия, что кто-то один грешит, а другой одевает одежду и этим кого-то прощает. А в иудаизме такого нет. Если кто-то сделал неправильный поступок, это его проблема. Но у нас есть два понятия в мире. Это у нас сейчас в модерном мире об этом очень много говорят, когда говорят о экологии и влиянии среды. Значит, есть как символика. Есть человек, который курит. Он себя отравляет организм. А есть вокруг пассивные курильщики, которые не курят. Но если они находятся с этим курильщикам, или как он называется, те, кто курят в одной комнате, они это портят их организм не, почти точно так же, как того, кто курит. Но я же не виновата, я не хотела курить. Но я оказалась в комнате с тем, кто курит. Я пассивный курильщик, и это на меня очень сильно влияет. физически и духовно. По этой мере мы тоже говорим не о физическом курении, а о духовном. Если физическое влияет, мы считаем, Всевышний сотворил мир так, что физический и духовный мир, они очень похожи, они какое-то отражение. И мы через это можем понять духовный мир. Если физический мир бы не отражал духовный, мы бы не могли его понять. И пример, который я всегда даю. Если вы идете в комнату, в котором люди ссорились и кричали один на другого, вы входите, когда уже никто не кричит. Все тихие, спокойные сидят. Но вы входите в эту комнату, и вы ощущаете этот антагонизм. Понимаете, вы ощущаете вот это неприятное ощущение, которое в этой комнате. И когда вы выходите, вы заражаетесь этим чем-то. Так главный священник, когда он одевал свою одежду, и также постой священник, когда одевал свою одежду, они все, что могли помочь, это миру немножко снять вот этот налет грязи, который загрязняет, вот это загрязнение воздуха. Значит, тот, кто взял и вел себя неправильно, это была его проблема. Но вот это загрязнение, которое происходило во всем мире, одежда священников, она это снимала. Это понятна разница между тот, кто грешит, и тот, кто не грешит, а просто он находится в таком месте. И духовный мир, он считает, нас очень сильно влияет. Хафец Хаим говорил, что если в одном месте кто-то говорит какие-то неправильные вещи, другой еврей во Франции будет есть некошерную пищу. Это понятно, как это? Мир, духовный мир, он влияет, это все очень сильно влияет. Как минусы влияют, плюсы влияют еще намного больше. У нас считается, что плюс влияет в 500 раз больше, чем минус. Вы знаете, как мы это знаем? Можно говорить, что Всевышний хорошие поступки помнят на 2000 поколений, а плохие на 4. 2000 помножить, поделить на 4, у вас окажется 500. Поэтому мы знаем даже точность соотношения, насколько влияет хорошее, насколько влияет противоположное. Просто я, если я сказала 500, вы понимаете полное право, имеете спросить, откуда я знаю именно вот это соотношение. И о чем прощал Эфод? Он прощал за идолопоклонство. Значит, мысли, которые были связаны с идолопоклонством, поступки идолопоклонства и влияние всех неправильных вот таких мыслей, и они, которые были, происходили в мире, они в какой-то мере все влияют на нас. Я не знаю, там, когда я просто даю пример, как в Советском Союзе, когда это была такая пропаганда и литература, и все восхищались атеизмом. Так человек даже, который хотел быть верующий, но когда я нахожусь в такой среде, это на меня очень сильно влияет. Я просто говорю как пример. Так вот, когда был священник, который одевал эфод, он в какой-то мере, те, кто хотят так думать и говорят, это их проблема, а те, кто хотят, вот, они как будто нейтральны, на них это вот влияние в следы не влияло. Они как будто, его одежда, когда он так одевал, имел в виду, что он одевает, оно как будто очищало воздух. И нам всем как-то было легче, понимаете, остаться и быть при своем мнении. Поэтому это связано все время с мыслями. Поэтому говорится «вэхэшев». Так как тут, поэтому это было так важно, чтобы одежда была соткана так, что с одной стороны один узор, а с другой стороны другой узор. И вот это понятие эфод, оно в то время вот так ходили идолопоклонники. В какой-то мере вещь, которая она была противоположна идолопоклонству. И сейчас мы рассматриваем дальше. Это 9-й пасук. «Вэлэкахта эчтэ апны шоам, вэтахта лэм шмот бны Исраэль». Ты должен взять два камня шоха и взять на них и написать на них имена сыновей Израиля. Они были также, эти два камня должны были остаться полностью полноценны. Но если мы берем камни, и мы в них выцарапываем или пишем что-то, они же становятся неполноценными. Поэтому для этого было взято особое животное, оно называется шамир. Мой папа даже нашел его, он считает, что даже, не то что нашел его, он только прочитал о том, где находится такая вещь. Это какое-то, есть такие, в Тихом океане есть такое животное, оно такое очень маленькое, из него выходит какой-то кислоты, что если, и он приводит к тому, что камни трескаются. Но он как будто трескается без того, что от этого что-то выходит. Понимаете, это не что-то, когда я выгравирую, я же что-то вынимаю, а тут это так как-то химический состав. Он как будто ничего не, этот камень остается полноценным, хотя в нем есть уже какие-то трещины. И то, что делали, брали это, и вот там есть целое объяснение, описание, как, что надо его держать, а то куда вы его не положите, он же все возьмет и все будет трескаться. И надо было брать это и проводить по, и так вот это писалось. Извините, мне что-то написали, я ничего не вижу. Я ничего не заметила. А, извините, это пишет нам Фуда, что это Галит? Извините, Галит, вы нам что-то написали, а я... Где это будет? А это не будет... Извините, Галит, это если я захочу войти, это не будет то же самое хорошо. Если я не смогу войти, вы мне потом поможете, Галит. Извините, что я тут прекратила и прочитала то, что написано. И что такое шоа? Если не что-то оникс, этот камень, он потом, он был в надежде главы священника, он был тришты, и было три таких камня. Два были, были два оникса, один здесь, значит, в этих два бретелья, они заканчивались тем, что у них были золотые коробочки, они были пришиты, а в этих золотых, в золотых коробочках были вставлены на каждой бретели оникс. А если возьмете слово шоа, перепутаете буквы, у вас будет имя Муше. Вы замечаете? Моше. Только перепутан. И оникс, он также, это был камень, который принадлежал колену Юсеф. И как вы помните, Юсеф был поделен на два камня, на два колена, извините. И Юсеф, значит, он в какой-то мере, с одной стороны Юсеф, он сын, с другой стороны Юсеф, он отец. Так как его два колена, они же вместо него. Поэтому он тогда становится на уровне Якова. Теперь отец у нас делает два, вот должность отца в жизни сына, оно в двух разных понятиях. Одна должность отца, это привести к тому, что сын вообще родился. А вторая, это после того, как он родился, что он продолжал существовать. И отец должен быть тот, кто его прокармливает. Вы согласны? Также отец, как вы видите, Яков родил 12 колен, а кто их потом прокормил во время голода? Юсеф. Поэтому Юсеф взял должность отца. И поэтому тут были у него два камня, от которого он был базис. И на нем тут были написаны 6 колен, и тут были написаны 6 колен на этом ониксе. И этим Юсеф становится как будто бы, так как этот камень Шам, он камень Юсефа. А добавочно, он тут будет на груди Хошен, о котором мы уже о нем говорили, в котором будет 12 колен, и тут будет еще один оникс, которому будет только принадлежать Юсеф. Поэтому было, понимаете, как три. И у нас в каждой, если мы поделим 12 колен, очень, как будто их имена очень по-своему, у нас и по порядку, как они родились, у нас тут будет 50, кроме того, что тут будет 6 колен, и тут будет 6 колен, тут будет 50 букв, и тут будет 50 букв. Поэтому у нас также есть особое число. А вы знаете, что 50 – это у нас цифра полноценности, это цифра Шавуот у нас на 50-й день. Если вы возьмете также наше, мы стремимся к полной полноценности, полноценности, что-то у нас символика 50, у нас каждый 50-й год, когда был храм, мы как будто бы земля и евреи все восстанавливались на тот же самый уровень, который они были первоначально. И наше мотто, если можно сказать, еврея, это Шма Исраэль. Если просмотрите, в Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад, там есть 25 букв. Барух Шем Кодмо Хатор Олам Ваэт, там есть 24 букв. Вместе это почти 25. Это, вместе это, извините, почти, это 49. Это какое-то стремление к тому, что вот к этому 50. Поэтому Шма Исраэль это такая молитва, которую мы все время на ней... Ее, молитва это более объявление такое, что евреям что не верят. И это понятие нашего мотто. Это вот наше желание дойти до этой полноценности. И тут у нас это будет 10-й пасук. Шишам ишмутам але эбен айха. А эхат. 6 из их имен будет на нашем камне. Вечмута шанутарим але эбен ашенит кельтодутам. А 6 остальных надо будет взять и выгравировать. Это я добавляю. На камне, на втором камне, как порядок, как они родились. Значит, именно если мы это пишем по порядку, как они родились, тогда у нас будет здесь 50 букв и здесь 50. Да, тиферет это ювель, это символика ювеля. Поэтому видите, у нас с одной стороны 12, а с другой стороны 50. А 50 и 50, вы знаете, что нам даст? 100. Как вот основа такая полная. Абсолютная полноценность. И это 11-й посылок. Масе хааш. Они должны быть сделаны, как это берут, вот, выгравируют. Эвен петухи. Вот так это берут и выгравируют в камне. Это фатах и чтеба. Им надо было взять и выгравировать на этих двух камнях. Альшмот бне Исраэль. Это должно было быть на имена сыновей Израиля, мусавот межбецот заптасеу. Там они должны быть окружены этим золотыми квадратиками или... Надо было взять и сделать их. И у нас тут слово халаш, я не знаю, если вы хотите, это немножко будет грамматика. Кто не хочет учить грамматику, может совсем этим не заниматься. Я только немножко уделю время грамматике, потому что тут Раши занимается этой грамматикой. Значит, на иврите. Если вы берете вот такое слово, берете любой корень и пишете его вот в такой форме, это профессия. И вы можете сами придумать, какую профессию вы хотите. И можно так создавать новые профессии. И на иврите сейчас создают новые профессии, потому что у нас сейчас у нас вдруг какие-то профессии становятся неактуальны, какие-то становятся, наоборот, актуальны. Теперь, если средняя буква корд, она гортанная, особенно если она алиф или гейш, мы в ней не имеем права ставить точку. Мы вообще в гортанной букве не имеем права ставить точку. И тогда у нас в эта точка отлетает назад, и тогда у нас никуд он такой. Это в случае, если средняя буква, она алиф или риш. А если мы берем это слово, и мы его пишем в смехут, вы знаете, что такое смехут в грамматике? Это как бы тогда, значит, это была у нас первая форма, это что происходит, это первое отклонение, сейчас я рисую третье отклонение, это когда это в смеху, оно будет у нас вот так. Видите, сколько это прошло стадий? Так у нас тут хараш, массе хараш написан вот в такой форме. Хараш эбен. Это как будто слово хараш, оно, это существительное, это какая-то профессия, это вот кто берет и занимается, умеет выгравировать в камне. И поэтому, почему я это все рассматриваю? Потому что обычно, когда вот у нас вот, вот такая форма, извините, я тут написала неправильно. Извините, я все сделала неправильно. Это вот такая. Обычно, когда вот такая форма, это показывает глагол в прошедшем времени. А это не глагол в прошедшем времени, это существительное, которое у него средняя буква оказалась гортанной, который, понимаете, как должен был быть совсем, потому что он же должен, первая буква должна была быть под ней патах, а тут первая буква под ней камац. Это потому что точка, которая была здесь, отлетела. Поэтому по форме это выглядит как глагол в прошедшем времени, а это по-настоящему существительное, которое в смехут. Это очень сложно. Но это только в случае, если средняя буква алиф или риш. А так как слово хараш, я сейчас напишу его. Хараш. Это, видите, хараш эбен. Вы знаете, что такое слово бейт хорошит? Это место, где это завод. Хараш эбен, значит, человек, который он занимается искусством камней. Ювелир, что-то вроде ювелира. Выгравирует что-то в камне. Но камень имеется в виду драгоценный камень. Так он, видите, как пишется, поэтому я ставлю тут вот такие точки. Но это только потому, что средняя буква была «Х». Это только для тех, кто заинтересован в грамматике. Извините, до свидания. Очень приятно. Бацраха.
Спасибо огромное. До свидания. Да, до свидания. Всего доброго.
До свидания. Пожалуйста, до свидания.